Здравствуйте, дорогие друзья. Мне сегодня легко и радостно, потому что это мастерская Олега Штыхно, моего давнего друга, замечательного художника и очень глубокого человека. Вот, Олег, ты такой сибиряк, оказавшийся в Москве. Мне всегда вот эта тема интересна, когда человек вдруг... Но, наверное, так оно и должно быть. Человек издалека, из очень далека, он вдруг проявляет активное стремление к высотам культуры, искусства, вообще к максимальному. Ты же из Омска, немножко о себе.
Ну, вообще, я родился в городе Новосибирске, а потом уже у отца поменялась работа, получил он квартиру в Омске, и в 10-летнем возрасте мы переехали в Омск. Вот. Но все равно и Омск, и Новосибирск – это Сибирь, конечно же. Да. Понимаешь, Олег, на самом деле вот тяга к искусству, она очень такая труднообъяснимая. Откуда это берется? Потому что у меня в роду никого не было, кто бы занимался хоть каким-то образом искусством. Как я не пытался это выяснить, ни по линии матери, ни по линии отца. Вот. Но, тем не менее, я помню себя уже в 7-8-летнем возрасте, когда я начал рисовать активно. И даже уже в 8-летнем возрасте стал ездить в изо-студию, причем это было еще в Новосибирске, через весь город. Я сейчас себе это представляю, как бы мы ребенка отправили в Москве через весь город куда-то заниматься.
Ну, да.
Это какая-то фантастика, но, тем не менее, это было. Вот. Но когда уже переехали в Омск, там уже сложилось... Такая как бы судьбоносная, видимо, встреча с девочкой, которая училась в школе художественной в Омске, которая увидела мои работы и сказала, что тебе нужно обязательно поступать. И, собственно говоря, вот уже в пятом классе, общеобразовательной школы, я принес работы и, собственно говоря, и поступил. И вот с этого момента, я считаю, началась моя профессиональная подготовка. Как бы художническое, так скажем. И должен сказать, что в то время там были люди, которые, ну, в общем-то, понимали и знали задачи искусства и задачи творческой подготовки. Почему я это говорю? Потому что в контексте с абитуриентами, которые сейчас поступают, и со студентами, с которыми я занимаюсь, я вижу очень много пробелов в их образовательной подготовки, подготовительной.
Ну, ты как никто, многолетнее твое преподавание в Академии живописи военно-зодчества.
20 лет.
Да, уже. И это... анатомический класс ты ведешь, кафедру анатомического рисунка.
Да.
Вот. Великолепный рисовальщик, колорист, композитор. Я твои грани мы попытаемся раскрыть, но все же начинается вот именно шаг за шагом, и вот это училище живописи военно-зодчества, оно тоже имело традиции. Академия нынешняя, она выросла оттуда. И вот то, что ты сейчас говоришь, это мне особо радостно, потому что наше искусство, оно искусство сохранения традиций. А 905 года, вот ты заканчивал, тоже там был уровень хороший как раз.
Был уровень хороший, но я тебе хочу сказать, что в любых ситуациях, куда бы мы ни поступали, очень много зависит все-таки от самого человека и от желания заниматься. Потому что в училище, допустим, 5-го года, я прекрасно помню, что далеко не все после занятий оставались, кто-то убегал. Я не хочу себя нахваливать, но тем не менее я вечером шел в холл, где стоял Микеланджело раб,
да.
Связанный, ставил планшет. И рисовал этого раба. Или шел в анатомический класс и изучал анатомию. То есть помимо занятий, которые шли обязательным, да, еще надо как бы волю и желание иметь к совершенству, к раскрытию каких-то знаний и прочее. Преподаватели разные, что, в общем-то, и хорошо. Каждый дает что-то свое. Да? Задача студента взять от каждого необходимое, положить на свою творческую почву, да, развить ее. И, в общем, опять же, к чему возвращаемся, как бы личность и история, да, все зависит от личности. Потому что дается многим, как говорит Олег Сергеевич Глазунов, в цитируя Библию, много званых, но мало избранных. Да? Поступает там много людей, но не все далеко становятся художниками или продолжают свой творческий путь по жизни.
Ну да, личность Ильи Сергеевича мы не можем не пройти мимо, потому что он был и моим преподавателем, ректором академии, уже основанной,
и твоим преподавателем
в Суриковском институте,
где ты учился. Портрета.
Да, то есть наверняка какие-то новые смыслы тебе открывались в его преподавании, его отношении, его взглядах.
Ну, конечно. Ну, во-первых, понимаешь, Олег, мастерская портрета в Суриковском, это была отдельная, как бы такой, как отдельный монашеский ордер, я бы его так назвал, закрытый. С одной стороны, может, это и не совсем хорошо, но тем не менее, на тот момент это было очень положительно, потому что Илья Сергеевич сделал как бы свою программу. Прежде всего, опора на великих мастеров, да, на копирование в Эрмитаже. В то время в Суриковском институте копировали один раз в течение всех 5 лет. Да. Всего лишь на все. Мы каждый год и не на месяц, не на неделю, а на 2 месяца уезжали в Санкт-Петербург и копировали в Эрмитаже. И разговор с мастером, когда ты его изучаешь технологию, как он передает психологию, допустим, портрета, как он кладет мазок, как он добивается свечения живописи. Ну, в общем, все, вот эту всю последовательность технологической живописи мы раскрывали там. Причем, ведь понимаешь, можно стоять тебе на душу и долго тебе рассказывать, это делается так, 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 так. Но часто надо просто подтолкнуть, направить в нужном направлении, потому что там было и есть Императорская академия, где учился Илья Сергеевич, там была роскошная библиотека, куда нас привел Илья Сергеевич, познакомил, показал, вот тут книги. И дальше ты начинаешь сам лапками перебирать, искать книги, найти существующую тебе тему. Он тебе подскажет, что почитать, что посмотреть. Сам начинаешь, изучая, допустим, технологию Ребрата, которую я копил в Эрмитаже, подбирать подобную литературу. Вот тогда, я помню, нам Рене Пино, такой называется, Полита де ла Круа, маленькая брошюрка, но очень полезная, потому что она для художника, как кладезь, она раскрывала какие-то тайны мастерства. Еще каких-то там авторов, Бергера, технологии старых мастеров я изучал. Ну, то есть, опять же, попадая в эту среду, наполненную культурой, как Санкт-Петербург, да, поездки по пригородам Петербурга, да, посещение дворцов, то есть там столько культуры, что ты волей-неволей напитываешься ею, что тоже тебя образовывает, соответственно. Ты начинаешь себя, ну как, волей-неволей сравнивать, пытаться делать какие-то для себя, как называть?
Ориентиры.
Ориентиры, да, какие-то ориентиры, к которым ты начинаешь стремиться.
Мне вот что в тебе нравится, давно тебя знаю, поэтому твоя такая очень методичность и очень последовательность. Вот есть слово такое «дотошность», но оно мне не нравится. Оно где-то сродни до тошноты. Но может быть та стадия, когда человек уже хочет постичь вот настолько максимально, даже та же Даная Рембрандта, которая утрачена. Я помню, как ты ее изучал. Ты изучал все варианты технологий смешения, способы накладки, наложения краски, лессировок, грунта. То есть вот такая корневая методика изучения, мне кажется, она может быть иногда избыточна, но она необходимая. Она необходима, потому что если художник через это не пройдет, он будет поверхностным. Он будет просто обезьяничать с натурой и не постигнешь глубже.
Олег, она, понимаешь, она необходима потому, что, как ты знаешь, существовали как бы разные системы образования, да, в древние времена. Делай как есть, делай как видишь,
делай как я,
да. И, соответственно, в то время, во времена Рембрандта, приходили мальчики 8-9 лет, и они, начиная с растирания красок, проходили все этапы познания мастерства. И, соответственно, это как бы, ну, это с крови в тебя вливалось уже. Мы этого лишены. Мы все-таки в 9 лет не можем попасть к такому великому мастеру, как Рембрандт. У нас немножко другая система. Поэтому, копируя, ты пытаешься, уже как бы со зрелым мастером работаешь, да, пытаешься понять, как он этого добился. Потому что, во-первых, в то время, когда мы копировали, еще мало было литературы, честно говоря, мало было исследований по его технологии. Как раз в те времена, это конец 80-х годов, появилась американская книга по технологии Рембрандта, где были показаны не только в ультрафиолете живописные слои, но и в разрезе, где было прям поэтапно виден холст, грунт, имприматура, подмалевок, и вот все этапы, они прям разобраны. Лаки. И вот там, собственно, да, впервые для меня откровением оказалось, что он использовал цветное стекло.
Ну, толченое,
не только кобальтовое, у него цветное было разное, и голубое, и зеленое, и красное. И мне тогда было непонятно, а зачем, для чего? Потому что, когда ты его растолчешь, это получается как мука. Когда ты начинаешь смешивать с маслом, у тебя получается, как будто ты с песком это все перемешиваешь. Но, кстати, кисти моментально убиваются, потому что мельчайшие частицы стекла режут волос, и он просто становится, ну, в хлам. Уже кисти невозможно ими работать. Но в чем хитрость вся? Во-первых, быстро набирание фактуры. То, чем отличался Рембрандт. Почему современники говорили, что его портрет можно поднять за нос. То есть это была очень фактурная живопись. Быстро набиралась фактура. Второе, от этой фактуры давался красивый такой драный мазок, живописный очень. То, что мы можем наблюдать во многих портретах у Рембрандта, чего добиться так вот в масляной живописи очень сложно, без такой фактуры. Ну и самое главное, в чем вся хитрость-то была, свет, проникая через красочный слой масляный, отражается от грунта. Так вот, отражаясь, он проходит через эти мельчайшие частички стекла. И, соответственно, самая темная работа Рембрандта никогда не будет черной. В отличие от его учеников, боль, допустим, которая висит в этом же зале в Эрмитаже, где и Рембрандт, кстати, который тоже этот сюжет Данай написал, но небольшая работа. Так вот, она черная, как заслонка, фон, я имею в виду. Рембрандт, ну, он там, к сожалению, висит не очень удачно под косым светом. Но когда ее вынимали, фотографировали, а я тогда был студентом, и увидел, какие прозрачные слои, как это все отражается, и там черного вообще нет. Вот это меня тогда поразило. И вот тогда я, как бы, изучая технологию, понял, что вот этот принцип стекла, заложенного в красочный слой, имеет большое значение. Понимаешь, поэтому я мог бы долго рассказывать, но, про Данаю, просто, конечно, поскольку я ее писал, да, с перерывом в 10 лет, кстати, так же, как и Рембрандт, да, он же переписал ее полностью через 10 лет, а-ля Прима. Вот, собственно, это то, что после трагедии совершилось, когда выплеснул этот маньяк кислоту, сгорел весь верхний касочный слой, который был написан через 10 лет, то есть а-ля Прима. Угу. То, что там осталось, это подложка от предыдущей работы. У него даже в этой работе две эпохи. Ранний Рембрандт, еще такой более сухой, увлекающийся деталью, вот, и такой широкий, экспрессивный, это уже более поздний Рембрандт.
Да, вот, видимо, такая глубина постижения искусства, она, наверное, и глубина появляется осмысления жизни. Такой человек, ты мудрый, такой укорененный. И не случайно сюжетом для твоего диплома стала вот как раз религиозная твоя тематика, вот это мировоззрение, которое действительно Илья Сергеевич очень культивировал в мастерской портрета, и сам ты в это очень глубоко погружался. Расскажи о дипломе, который перерос в триптих фактически. Да? Это оплакивание.
Да, оплакивание, распятие, жертвоприношение. Понимаешь, Олег, дело в том, что мы уже, конечно, поступали уже довольно-таки взрослыми людьми. Я имею в виду в Суриковский институт. И уже у нас была определенная подготовка, и у нас было время как бы на осмысление темы той дипломной работы, которая предстояла нам в будущем. Поскольку мы соприкасались с мастерами, с великими их полотнами, более того, нас Илья Сергеевич возил и в Испанию, мы видели живьем Эль Греко, тогда многие из наших современников даже и понятия не имели, как он по-настоящему выглядит, что все репродукции, естественно, врут. Да? Вот. Соответственно, значит, как бы опираясь вот на эти ориентиры, опять же, хотелось какую-то тему такую, ну, вечную, глобальную. А все, что у нас с вечными темами, они, как правило, связаны с Библией, по сути. Ну,
как Александр Иванов, вот вечная тема.
Да, его, да, да, Мессия, вот вечная тема. Христа, да, да, да. Поэтому я об этом думал. Но, как ты понимаешь, думать может до бесконечности, важно получить образный пластический толчок какой-то, для того, чтобы задумать любую творческую вещь. И такой толчок произошел у меня совершенно случайно. В то время я жил в центре Москвы, и проходя мимо окон ТАСС, которые на Пушкинской, там выставлялись фотографии, репортажи различных происшествий, событий и так далее. И в то время был землетрясение в Спитаке, в Армении. И были фотографии этого ужасного землетрясения. И что меня поразило? Была фотография на белом полотне. Лежала женщина в черных колготах. Она была наполовину прикрыта. Ноги у нее были как-то вывернуты, исковерканы. А вокруг нее стояли ноги людей, которых были обрезаны. Их было не видно, они просто как бы смотрели. Но вот, вот этот замок этих ног и эти исковерканные, это то, что у Сурикова «Черная ворона на снегу», который, в которой он увидел образ боярыни Морозовой. Понимаешь, это вот. Вот этот пластический толчок, который на меня тогда очень сильно воздействовал. Я вот эти ноги черные, понимаешь, на белом исковерканном. Вот как бы это был позыв первый к самому понятию трагедии, когда человек умирает не своей смертью, а из-за каких-либо, да, происшествий. Вот. И вот тогда я начал разрабатывать эту тему. Это был, наверное, еще четвертый курс, это еще даже задолго до диплома. Вот. И я, да, я тебе должен сказать, что прошел довольно-таки большой путь эскизный от различных интерпретаций этой темы, и меня уводило и в такое символическое решение, и более реалистическое решение, но все равно в итоге я пришел больше к символизму, потому что мне хотелось, честно говоря, чтобы тема оплакивания была понятна каждому человеку, вне зависимости от его конфессии. И поэтому я отказался от конкретного образа Христа, хотя абсолютно как бы взял каноническое решение, да, лежащие фигуры и оплакивающие его, так, должно быть Богородица, но в этом случае просто женщина, скажем, матери, скажем так, да, и убрав абсолютно все из окружения, создав некий символический фон такого космического синего, ну, то есть, как вы понимаешь, ну, Космос – это вечность, ну, да?
Ну, надвременное понятие.
Надвременное, да. То есть для меня синий в этот момент был, цвет синий, это как бы вот символ космоса, символ вечности, символ постоянства. То есть все крутится вот в этом синем, во Вселенной, скажем так, да? Поэтому я заложил туда именно вот символизм цвета в эту дипломную работу. И написал я ее быстро, но шел я к ней довольно-таки долго. Потому что я и лепил из пластилина, я и смотрел, создавал мизансцены, я крутил разные варианты. Ну, даже окно, вот знаешь, когда свет, сумерки, включаешь свет, и окно становится синим, пронзительно синим, таким тревожно синим, еще когда теплый свет, а ну, за окном еще не ночь. Даже вот у меня специально я писал такую работу, потому что меня это впечатлило, вот такое синее окно. Оно какое-то вроде бы и неестественное, в то же время такое засасывающее, знаешь, мощное, драматическое.
Переплет креста, по-моему,
переплет. Да, креста. Да, но переплет креста, но это уже как бы дополнительные символы. А толчком именно была вот эта синева такая, безумная, какая-то, знаешь, такая сложная и пронзительная. То, что мне, собственно, хотелось, понимаешь, вот эту боль как-то передать еще через свет. Но, правда, потом я от такой синевы насыщенной отказался, я сделал более спокойный. Почему? Потому что в театре важен жест. В театре жестикуляция – это рисунок драматический. Да? Ты рассказываешь, показываешь, что происходит, ну, как бы взаимосвязь между людьми и так далее. В искусстве, на мой взгляд, особенно, ну, в исторической картине это важен жест. Но я не делал в прямом смысле историческую картину. Я делал, опять же, некий образ, свое понимание оплакивания. И у меня были разные варианты движения рук. И я пришел к тому, что любое движение приводит к театральности. А важно, чтобы внутри человека было переживание, чтобы вот он был как собранный такой комок, и внутри тебя некий стержень вот этого, понимаешь, горя, вот такого напряжения.
К концентрация.
Да, концентрация. Поэтому я в итоге отказался даже от всех жестов, потому что у меня были там такие, такие, понимаешь. Ну, в иконе важно, это символ, опять же, понимаешь, в иконе. У Караваджо, вспомни, руки кверх, положение во гроб, да, это важен жест. Но в моей ситуации я как бы не стал. То есть были у меня эскизы с такими вариантами, я от них отказался.
Ну, да, там есть в иконе символика «предстоять Вышнему», а в картине «предстоять зрителю», в первую очередь. Поэтому вот немаловажно вот как раз вот распятие, оно как раз вот об этом. Вот есть верхний, горний, и есть дольний мир. Это вот ряд фигур, фактически, голов твоих друзей, знакомых, родственников. Вот.
Ты знаешь, Олег, все правильно, значит, у меня, я ее так немножко называю, как трилогия, но на второй картине, после написания оплакивания, было именно жертвоприношение, а уже третьим было распятие. А жертвоприношение, то есть я уже тогда задумался о том, что надо какой-то продолжить этот цикл, наполнить чем-то еще. Тогда, читая Иосифа Бродского стихи, я натолкнулся на его стихотворение «Жертвоприношение Исаака». Но что меня больше всего впечатлило, это то, что он буквы перевел на символы. Вот. Для него буква «С» – это как агнец, согнутый, положенный на плечи. Буква «К» – это как хворост, как куст, как хворост, на котором была положена жертва. Для него две «А» – Исаак, протяжный «А» – это вопль, стон и крик. Понимаешь? То есть, когда уже сама буква в слове стала символом, на меня это очень произвело сильное впечатление. Я как бы был так под большим впечатлением. И вот тогда я задумал уже жертвоприношение, где тоже я, естественно, оттолкнулся от библейской темы, все понятно. Но мне хотелось отобразить современного человека вот через призму вот этого библейского сюжета. Мы являемся все отчасти заложниками каких-то своих суждений, мнений, хотя мы считаем, что они, допустим, только наше правильное суждение, но тем не менее мы получаемся ими заложниками этих суждений. И мы приносим жертву так же, как и нас приносят жертву обстоятельства, общество, жизнь, семья. Много можно что привести под это, понимаешь? Даже уже поженившись, два человека, они уже друг перед другом обязаны, и они уже друг друга принести в жертву. Ну,
да,
понимаешь?
Да.
Это тут уже
поступки, да.
Да, волей-неволей, хочешь не хочешь. Поэтому рождается ребенок, это новая жертва. Люди разводятся для ребенка.
Страдает,
ребенка, да, принесли в жертву.
То есть страдания сопутствуют жизни.
Постоянно, да, да. Я изобразил его на неком, опять же, условном полотне, лежащего обнаженную фигуру. Обнаженный, потому что, когда мы снимаем себе все регалии, погоны,
ордена, звания, оно...
остается естество человека. И связанный, потому что, вот, собственно говоря, то, о чем я говорил, что мы не можем изменить какие-то вещи по многим параметрам. То есть мы связаны, мы не можем ничего сделать. И все это над современным муравейником, бесконечным городом с миллионами светящихся окон, но при этом в каждом окне происходит какая-то своя жизнь, своя судьба, своя драма. Как бы, и вот через эту связь происходит. Ну, опять же, через символическое осмысление попытался я сделать жертвоприношение.
Ну, а вот есть вот связь, фактически получается, ли связь личной жертвы, личных переживаний и событий мира, которым, собственно говоря, до человека, конкретного, до маленького человека, может быть, не всегда есть и дело-то. Проблема маленького человека, многие писатели, в частности, вот и Чехов, искали вот этого маленького человека, который не знаменитый, не великий, никакой.
Да, да.
Он живет своей жизнью, но он также страдает, любит, на что-то надеется, верит. И вот раскрыть, может быть, еще глубже судьбу вот такого обычного человека. Я не люблю человек маленький, да, маленьких нет людей. Просто он по отношению общепринятых каких-то стереотипов, стандартов, маленький.
Понимаешь,
на самом деле, это
вот тут какая ситуация? Выделяя маленького человека, мы, получается, занимаемся проблемами маленького человека. А я хотел в своей работе все-таки исключить любые эпитеты, маленький, большой, средний, а просто человек. Просто,
да,
человек, и переживания, и его внутреннее состояние, которые могут быть и у большого, и у среднего, и у малого. Ну, да. Тут вот, понимаешь, у Чехова социальная основа, подоплека под малым человеком, да, это понять, как этот человек справляется с этим обществом, как общество его поглощает, раздавливает, как он выживает в этом.
Ну, вот и мне радостно.
Это литература – социальный момент. И не все, что касается литературы, применимо в искусстве. И это, кстати, очень важный момент, потому что очень часто искусство становится литературой. Да. Она берет не тот, не поступает не в свой жанр.
Да, поэтому, дорогие друзья, вот такой глубокий, мудрый человек, Олег Штыхно, Олег художник-философ, преподаватель, семьянин, большой человек с большими поступками, делами. Мы продолжим наше с тобой общение.